Глава вторая. Опера и бандиты. Доброе слово и револьвер в придачу действуют куда более убедительно, чем просто доброе слово. Альфонс Капоне. Лис шел обычным стремительным шагом, целеустремленно глядя перед собой. Рост 177, поджарый, жилистый, коротко стриженный, он напоминал недавно оставившего большой спорт бегуна, стайра или марафонца. Чуткий нос, длинный, тонкий, хрящеватый, нервно втягивал прохладный утренний воздух, будто отыскивая невидимый след. Город кишел следами больших и маленьких хищников, убийц, мошенников, взяточников, ракетиров. Запахи крови, наркотиков, краденных денег, меченых карт, оружейной стали, купленных государственных чиновников, беспринципности и предательства перемешивались, составляя привычную атмосферу разложения, вседозволенности и безнаказанности. Но в отличие от тысяч других тиходонцев, которые лишь обреченно дышали тошнотворной, постепенно становящейся привычной вонью, лис знал, откуда и куда ведут криминальные следы, а главное, знал, кто их оставляет. Знал потайные норы, пристрастия и привычки их обитателей. Знал, кто, на чем и как делает баснословные состояния, составляющие экономическую основу класса новых русских. Такое знание очень опасно, особенно сейчас, когда цена человеческой жизни упала до стоимости пистолетного патрона, поэтому его отстраненный вид был обманчив. Лис тщательно контролировал обстановку вокруг, а правая рука в любой момент могла нырнуть под полу пиджака и через секунду вынырнуть обратно с 12-зарядным ПММом, пистолетом Макарова модернизированным, недавно принятым на вооружение, а потому достаточно редким как в низовых звеньях армии и МВД, так и в бандитских структурах. Однако 100% гарантий безопасности не дает ни сверхбыстрая реакция, ни самая совершенная модель оружия. Поэтому его сопровождали 3 телохранителя стандартной внешности с широченными плечами, могучими шеями, маленькими пулевидными головками и холодными невыразительными глазами. Один шел впереди, 2 держались сзади. Довольно распространенная схема профессиональной физической защиты, известная под названием «клин». Впрочем, любому осведомленному лицу известно. Даже многочисленная государственная охрана заокеанских президентов, европейских премьеров, латиноамериканских диктаторов, королевских особ дряхлеющих монархий, свирепых царьков африканского континента способна предотвратить лишь 7% покушений. Печальные российские хроники последнего десятилетия позволили вывести еще более неутешительную закономерность. Во всех случаях серьезных покушений телохранители смогли выполнить лишь одну миссию — умереть вместе с хозяином. Поэтому лис не обольщался. Туго набитые мускулами малиновые пиджаки вокруг него — обычное пижонство. Показатель определенного социального и материального уровня, не больше. Если какой-то отморозок начнет лупить из пробивающего рельс АКМа, пули легко пронижут и высококачественную шерстяную ткань, и кевлар легкого жилета, и твердые тренированные мышцы, и внутренние органы, и опять кевлар и шерсть, и случайно подвернувшегося прохожего. И витринное стекло, и автомашину, одним словом, все, что окажется на пути горячего свинцового потока, нацеленного в его лиса голову, грудь и живот. Если добавить, что охранники, скорее всего, не кинутся закрывать охраняемую персону, а шарахнутся в стороны, либо повалятся наземь, повинуясь самому сильному в мире рефлексу, инстинкту самосохранения, преодолеть который могло лишь существовавшее когда-то давно у отдельных человеческих особей чувство долга, ныне успешно ликвидированные и отнюдь невосполняемые тысячедолларовой зарплатой, то станет ясно, шансов у него гораздо меньше 1%, а выражаясь образным языком обслуживаемого контингента, сгулькин хрен. На 99% защитить от покушений способна сильная государственная власть, поддерживающая жесткий режим законности и правопорядка. Но за неимением и такой власти, и такого режима каждому следовало полагаться лишь на собственный авторитет, умение ладить с одними и внушать страх другим так, чтобы первым не пришло в голову, а вторые не осмелились нанимать того самого отморозка и вставлять в заскорузлые немытые лапы наиболее эффективное орудие убийства XX века. Лис имел в Тиходонске немалый авторитет и рассчитывал на него больше, чем на ПММ, накачанных секьюрити или титановый бронежилет 4-го класса. Тем более, что в отличие от тяжеленного жилета и охранников, авторитет постоянно находился при нем. Другое дело, что в условиях, когда, наряду с атрофированием государственных законов, дают трещину незыблемые воровские правила и бандитские понятия, защитные свойства авторитета существенно снижаются. Дойдя до пересечения Большой Садовой с Богатяновским спуском, Лис свернул направо, к реке. Сторонний наблюдатель вряд ли сумел бы определить, кем по жизни является этот подвижный человек с волевым лицом и обильно покрытыми сединой волосами, напоминающими мех специальной выделки «Сноутоп», украшающий воротники дорогих кожаных пальто. Уверенные манеры, изысканная волна одеколона «Кашарель», небрежно расстегнутый пиджак «Соль с перцем». Бледно-голубая сорочка с синим галстуком из элитного магазина «Люкс». Черные брюки из тонкой шерсти. Черные оленьей кожи туфли. Все это выдавало достаток и преуспевание. Бумажник с 2 миллионами старых рублей и 500 новых долларов в левом нагрудном кармане и последняя модель сотового телефона Nokia 9000 в правом подтверждали первое впечатление, хотя сумма наличности у банкира средней руки или крутого бандита могла вызвать только усмешку. И сведения о биографии вряд ли прояснили бы сомнения пытливого наблюдателя. Лису приходилось убивать людей на вполне законных основаниях в порядке самозащиты. Да и бессудные противоправные ликвидации нескольких негодяев имелись за спиной, вместе с приговором к 6 годам лишения свободы, из которых отбыто в спецколонии ИТК-13 8 месяцев и 16 дней. Приговор потом отменили, потому что Лис умел мастерски запутывать следы и мог перехитрить кого угодно, полностью оправдывая свое прозвище. Окрестили его тиходонские уголовники 12 лет назад. Под этим именем знали Филиппа Михайловича Коренева все городские босяки, обитатели следственно-пересыльной тюрьмы на Богатяновском проспекте, сидельцы 15 разбросанных по области зон, члены старейшей в стране воровской общины, братва из новой волны и много других людей, блатных, приблотненных, неорганизованные шпаны, словом, всех представителей пестрого криминального мира. И хотя прозвище «кликухи», «погоняло» являются непременным атрибутом преступной субкультуры, Лис не был вором в законе или авторитетом, положенцем или смотрящим, не был звеньевым, бригадиром или даже рядовым быком, солдатом, пехотинцем. Напротив, относился к категории, вызывающей ненависть у всей этой публики — цветным, ментам, мусорам, легавым. Подполковник милиции Коренев возглавлял оперативный отдел Тиходонского РОП. Правда, ни одного мента не охраняют высокооплачиваемые частные секьюрити, и только милицейские генералы приобретают, да и то не всегда, лоск, свойственный преуспевающим людям. Но и они, выходя утром из дома, вряд ли имеют на кармане больше 200-300. Так что Коренев по большинству признаков походил на полукриминального бизнесмена, и обладание табельным оружием сходство не меняло, потому что эта публика вооружена поголовно не какими-то ПММ, новейшими глоками, береттами, хехлеркохами, отличающимися от модернизированного кургузова уродца так же, как голубой дог отличается от помеси беспородной овчарки с дворняжкой. Тем более, что денежное содержание подполковника, должностной оклад, оклад по званию, процентная надбавка за выслугу лет, компенсация продовольственного пайка и надбавка за сложные и опасные условия работы составляла в совокупности 1 900 000 рублей. К тому же выплаты регулярно задерживались на месяц, два, а то и все три. Если бы Коренев жил на одну зарплату, то имел бы вид траченный и жалкий. Не обошлось бы и без рваных носков, символа честности новозеландского полицейского Пеле Герреро из давнего наивного по нынешним меркам кинобоевика. Но Лис работал по совместительству в банке «Золотой круг», где за консультирование по вопросам безопасности ему платили $3000 ежемесячно, причем очень пунктуально, 5 числа в первой половине дня. Это являлось нарушением закона. Сотрудникам милиции разрешалось заниматься по совместительству только научной, преподавательской и творческой деятельностью, хотя это правило практически не соблюдалось. Среди массы подрабатывающих на стороне тиходонских ментов не было ни одного преподавателя, научного сотрудника или писателя. Лис считал нарушение вынужденным и гораздо меньшим, чем те, на которые толкает государство своих правоохранителей, назначая им мизерные зарплаты, да еще не выплачивая их вовремя. Тем не менее, в штатном расписании и платежных документах «Золотого круга» его фамилия не фигурировала. Стояло начало мая, лето запаздывало, люди шли в куртках и плащах. Коренев пожалел, что выскочил в одном костюме, но тут же вспомнил, что днем станет теплее. Он мог ехать в машине, служебной «Волге» РУОПа или закрепленном за ним БМВ-семерке «Золотого круга», но предпочитал пройтись по просыпающемуся городу, размяться, подышать воздухом, посмотреть по сторонам, ибо иногда простое хождение по улицам приносит гораздо больше информации, чем суточные оперативные сводки. В отличие от обычных прохожих, наполняющих постепенно утренние улицы, Лис видел глубинную суть самых обыденных на первый взгляд вещей. Вот плечистый мужик с усталым лицом вышел из построенной тиходонскими купцами в далеком и благополучном 13-м году больницы скорой помощи, цепко оглядевшись, пересек тротуар и тяжело ввалился в потрепанную серую «Волгу». Значит, минувшей ночью в центральном районе совершено тяжкое преступление, скорее всего, квартирный разбой или покушение на убийство. Иначе начальник криминальной милиции Савушкин не стал бы лично контролировать опрос терпилы. Вот начался дорогостоящий ремонт занюханного полуподвального кабачка «Встреча». Значит, «Север» забрал точку у никеля в возмещении карточного долга. А раз дела у должника идут настолько плохо, то и Кадлан его в ближайшее время север возьмет под себя и уж вполне сможет помириться силами с нахичеванскими, хотя Карпет везде громогласно заявляет, что делить им нечего. Есть, ох, есть что делить. Территория богатая, вещевой и продовольственный рынок, 5 заправок, 8 автостоянок. Без стрельбы не обойдется. Вот новый дом окопа Чебаняна, будто перенесенный в пыльный неухоженный Тиходонск из чистенькой аккуратной Швейцарии. Ослепительно-белый фасад, ломаная черепичная крыша, большие окна в черных, без переплетов, рамах, вымощенный плиткой двор за ажурной кованого чугуна ограды. Правда, места для него не было. Окоп срыл склон лысой горы, вывез 1000 кубов грунта, поставил подпорную стенку из итальянского отделочного кирпича, чтобы не портило общего вида. Словом, это дело обошлось ему 5 раз дороже, чем сам дом. Ни один самый зажиточный гражданин Альпийской республики не стал бы затевать столь убыточное строительство. Значит, уровень жизни рядового российского торговца бензином куда выше. И рэкет ему не помеха, потому что пока ленгородские бились с речпортовскими за раскорячившуюся на границе их территории заправку, трудяга Окоп собрал из прибывших с Карабахского фронта земляков свою бригаду и послал нахер и итальянца, и валета. Момент был выбран тактически правильно. Тем уже надоело воевать, и неожиданный оборот устроил обе стороны. Устроил он и самого Окопа, который спокойно жил в европейской вилле, ездил на белом линкольне и ничего не опасался, потому что несколькими кровавыми акциями быстро набрал вес в криминальном мире города. Длинный, как теплоход, лимузин дожидался хозяина у ворот. Коренастый, небритый водитель высунулся из кожаного салона, почтительно поздоровался с лисом, осмотрел внушительный эскорт и прищелкнул языком. По его меркам это было круто. Можно не сомневаться, как он распишет всю окопу и что станут говорить падкие на внешние эффекты кавказцы. Номер у Линкольна был самым обычным, рядовым, как на каком-нибудь занюханном москвиче или запорожце. Значит, Окоп не нашел подходов к новому начальнику областной ГАИ, который лично выдавал светоотражающие белые прямоугольники серии «ТОМ», делающие автомобиль неприкасаемым для многочисленных инспекторов дорожно-патрульной службы. Впрочем, те и сами не очень усердствуют по отношению к крутым иномаркам, транспорту больших начальников и бандитов. Вон сколько бегает отечественных тачек, с которых можно поиметь гораздо больше выгод и не в пример меньше неприятностей. Островок европейской цивилизации остался позади. Теперь справа возвышался крутой склон лысой горы в своем первозданном виде. Черные высохшие деревья, чахлый кустарник, сквозь который проглядывал толстый слой мусора. Десятки лет обитатели расположенных наверху домишек избавлялись от бытовых отходов самым простым и естественным, на их взгляд, способом. Слева — серый обшарпанный парапет, ограждающий 6-метровый обрыв, переходил в кирпичную стену пивного бара «Рак». Совсем как в старой залихвастской песенке. На Богатяновке открылась пивная, там собиралась компания блатная. И в былые времена здесь проводили время не самые достойные и благонравные члены общества развитого социализма. Шпана из прилегающих трущобных кварталов, бродяги, залетные босяки, проститутки самого низшего пошиба, украшенные вместо колец, цепочек и сережек царапинами, ссадинами и кровоподтеками, обмывающие очередную удачу портовые воры. Сейчас РАК превратился в штаб-квартиру речпортовской группировки, а поскольку Мишка Квасков, валет, пиво не любил, то перепрофилировал точку в соответствии со своими наклонностями. Теперь здесь ужинали, пили водку, виски и джин, играли в карты и смотрели стриптиз-шоу. Впрочем, название и эмблему пивбара «Валет» сохранил как историческую достопримечательность, и вечерами огромный неоновый рак с пенящейся кружкой в клешне являлся единственным маяком в сплошном мраке этого заброшенного богом и городской администрацией района. Заведение работало с вечера до утра. Сейчас у входа было пустынно, но когда Лис проходил мимо, огромная деревянная дверь открылась, выпуская немолодого человека, на котором просторный свитер и видавшие виды брюки болтались, словно на вешалке. — Добро здоровечко! — по-деревенски поздоровался он. — Давно не встречались. Это был Хромой, пахан одного из кадланов воровской общины. Впалые щеки, запавшие глаза, морщинистая шея. 14 лет в исправительно-трудовых колониях Коми-АССР здоровья не прибавляют. Там, за колючей проволокой, он заработал туберкулез, от которого после упорного лечения избавился совсем недавно. А вот перебитая бревном нога так и не стала прямее. «Приветствую», — кивнул Лис, останавливаясь. Он забыл имя пахана, а обращаться по кличке сейчас было неуместно. «Какими судьбами здесь?» «Да вот, думал пиво выпить». Хромой кивнул на замерзших с трех сторон телохранителей. «Неужто грозит кто? Вы скажите, если что». «Кто мне может грозить?» — пожал плечами Лис. «Хотели с ребятами тоже пивка попить». Да его здесь уже 5 лет не держат. Лис двинулся дальше. Хромому нечего было делать в раке. Он ходит под крестом, а у того нет никаких дел с валетом. Поэтому недавний туберкулезник и растерялся, попытался перевести стрелки и в спешке сморозил глупость. Очевидно, за этим стоит нечто важное. Но что? Лис не любил, когда в криминальном мире происходили события, о которых он ничего не знал. «Надо будет дать задание Лешему», — подумал он, снимая проблему. Богатяновский спуск вывел на набережную. Слева текла река, давшая название городу. У причальной стенки замерли несколько буксиров, пожарный катер, в отдалении виднелся белый пассажирский теплоход. Они шли еще 10 минут мимо мореходного училища, серых громад дореволюционных пакгаузов, превращенных в коммерческие склады, череды убогих кафушек времен социализма и, наконец, приблизились к новому трехэтажному зданию, полностью отвечающему стандартам надежности, респектабельности и богатства новейшего времени. Строгий фасад из красного кирпича. Белые металлопластиковые рамы с золотистыми зеркальными стеклами, высокая двускатная крыша, крытая вечным и вместе с тем легким металлопластиковым листом, имитирующим черепицу необычного коричневого цвета. Телекамера по углам, камуфлированные фигуры у входа и 3 огромных черных джипа на стоянке завершали картину. От окружающей территории банк «Золотой круг» отделился широкой площадкой из мелкой узорчатой плитки, идеально ровной и всегда чистой, что особенно бросалось в глаза по контрасту с замусоренной в колдобинах и лужах набережной. Каждому прохожему становилось ясно. В «Золотом круге» все не так уродливо, гнусно и безнадежно, как в остальном мире. За порогом это впечатление усиливалось. Остромодные отделочные материалы гармонично сочетались с нестареющим мрамором, традиционными ковровыми дорожками, утепляющим интерьер паркетом.